Здравствуйте, мои дорогие девочки. Время такое у нас, прям даже не знаю, какое слово подобрать, но поговорю я с вами сегодня на неожиданную тему. Я поговорю с вами сегодня о сказках. Ну, во-первых, жизнь наша реально сказка сейчас, потому что в сказках, как известно, не только прекрасные волшебства случаются, но и страшилище, ужасы, испытания и все остальное. Отличие сказки от той реальности, в которой мы кратковременно находились в прошлой жизни, в том, что конец у сказки хороший. А если конца хорошего нет, значит, это не конец. И вот сейчас мы с вами вступаем в ту фазу, когда все концы хорошие из всех предыдущих сказок наконец-то возвращаются перед нашими ясными очами, приходят к нам. Но для того, чтобы завершиться хорошим концом в наших сердечных устремлениях, этим сказкам нужно промелькнуть перед нашими глазами, полыхнуть по нашим чакрам, посотрясать наши тела. И поэтому очень многие сейчас испытывают ощущение, что авось и ныне там, и ничего не успеваю, ничего не понимаю, не ощущаю, или наоборот в суете нахожусь, или в прострации. И в общем, ну короче говоря, мы не будем называть словами то, что наш ум определяет, а поговорим о другом. Еще раз о сказках. Я хочу напомнить вам, что в детстве мало кто из нас не фантазировал, или не мечтал, или не читал истории о волшебных лесах. Не о тех волшебных лесах, где чудище за каждым деревом, а о тех волшебных лесах, где и страшновато бывает, но загадочно, прекрасно, а самое главное, ты знаешь, что все русалки на ветвях сидящие, или коты ученые, или даже бабы-ёжки встречают путников хлебом солью, ведут с ними беседы, а потом даже почему-то дают клубочек волшебный, чтобы достичь своей цели. Короче говоря, в этом волшебном лесу мы были в безопасности, несмотря на рискованные приключения. Почему я вспомнила об этом? Потому что на Преображении озвучили тезис, который смутно вот у меня стучится уже изнутри некоторое время. Тут трах-бах, я слышу об этом. Когда-то, не знаю, довольно много лет назад я прочла какого-то практика мужчину. Ну, настоящие практики, мужчины мало книг написали, они занимались всякими своими там восточными единоборствами и вели своих индивидуальных учеников в небольшом очень количестве, которые смогли к ним попасть. Поэтому урвать глубокую мысль из подлинно мужских умов очень сложно в море эзотерической литературы. Мужчины практики, они книг не пишут. Но где-то мне, может быть, интервью было с этим мастером, может быть, еще что-то. Замечательный пример был, который мне очень помог в прошлые годы, пример с волшебным лесом. Суть в том, что этот мужчина, ну, как и настоящий мужчина, все испытывал себя в разных экстремальных ситуациях, и в частности, где-то там в тайге, в одиночку, какой-то очень марный бросок совершал, заблудился, и там и спички у него отмокли, и, в общем, все уже было фигово совсем. И ночевать он забрался на большую сосну, там на развилку ветвей, потому что внизу хищники. Эта история, кстати, типична для мужского посвящения древних народов. Например, у индейцев обязательно юноша должен был прожить несколько месяцев без всякой поддержки в лесу, кроме там одного небольшого ножа в руках. Потому что нужно было вот получить то, что получил наш герой, тот мастер, о котором я сейчас вспомнила. И вот этот мужчина, значит, ну, он боролся до последнего, там все, что можно, применил и интеллект свой, и духовные практики, чтобы найти выход из ситуации сложившейся. Он так устал физически, измочален уже был, что на этом дереве, когда он примостился на этой развилке ветвей, и над ним даже звезд особо не видно, потому что густая крона такая, игольчатая. Шум этот лесной, шорохи, крики ночных птиц. И он очень устал. И в этот момент он просто попросил изнутри себя: «Господи, прими меня в свои ладони». И в тот же миг почувствовал, что он не у Господа в ладонях, а у Матери Божьей. И так уютно в этом лесу, и так красиво кричат птицы эти ночные, и так замечательно его подпирает ствол сосны, и так как бы заботливо закрывают от его, от дождя, от ветра ветви дерева. Он почувствовал, что он как в колыбельке в этом лесу. Он почувствовал себя дитя Божьим в этом состоянии. И весь мир его в этом живом конгломерате существ, в этом миру тайги, во враждебном миру для человека города, весь мир его поддерживал здесь, окутывал, берег и вообще был создан для него. И этот момент и был для мастера моментом инсайта, который все предыдущие многолетние духовные поиски привел туда, куда надо, а именно в сердце. С этого момента он понял, что такое единение с Богом и почему простота – это и есть глубина. Так вот, я хочу сказать, что мы на опыте с вами неоднократно убеждались, что для того, чтобы преодолеть какие-то сложные ситуации, нужно принять, то есть сдаться, перестать искать выходы из этих ситуаций, а просто позволить себе протечь эти ситуации. И часто этого мало, часто нам еще нужно немножко отнестись к этому по-детски, ну как, не то что даже безответственно, это само собой безответственно, а именно дурачливо, что ли, как-то беззаботно, а будь что будет, ну как-нибудь, я так мал, так несоизмерим с этими всеми тяготами, я просто доверяюсь. То есть детское ощущение испытать. И вот сейчас мы проживаем на протяжении уже недели активацию первородного леса, той природной среды, из которой мы начинали заземляться в полярный мир. Этот самый райский сад. Но мне нравится то, что преображение представляет его именно как лес. Потому что там, где сад, там садовник. А где садовник, ты в гостях. А лес – это как бы само по себе существующее пространство, автономное, которое или принимает тебя, или не принимает. Так вот сейчас происходит активация первородного леса, который ни много ни мало был создан нами, потому что дитя Божье, уникальное творение, которому предназначено было впоследствии погрузиться в самые тяжелые слои материи, чтобы исцелить их, дитя Божие с самого начала было укомплектовано божественными творящими способностями. И пока мы с вами были чисты и непорочны в том смысле, что не увлеклись умом, мы просто могли мечтать, и наши мечты тут же воплощались в реальность. Отголоски этого всего звучат и в фольклоре, и в мифах, и в дружбе людей и эльфов, таких лесных, травяных эльфов, да, лепрекончиков там, и феечек таких, живущих в цветочках, я сейчас об этих силах говорю, природных. Они существуют в разных мифах и историях, но наиболее такой колоритный пример я совсем недавно прочла в современной книге, «Недотёпа» называется, фантастический роман, написанный знаменитым сейчас автором, фамилию его забыла, который написал «Ночной дозор». И эта книга такая подростковая. Там, как бы, ну, я бы сказала, вариант Гарри Поттера, только гораздо более добрый и юмористический, в том смысле, что некий мальчик случайно узнает, что, вернее, он оказывается случайно учеником чародея, и вот его там жизненный путь и приключения. То есть он сам себя воспринимает обыкновенным, а учитель-то видит, что у него уникальные способности. Ему там 12 или 13 лет. И в частности, у каждого мага должен быть фамильяр. Это существо, которое исполняет его намерения, желания, именно не в смысле джина волшебного, а помощника. И учитель-маг, значит, тоже такой очень непрезентабельный, а скажем так, макромантик. То есть не достиг он власти в этом мире, потому что не хотел продаваться за капиталы власть имущих. Он такой, как, знаете, аналогичный в наших образах литературных чудаку-ученому. Так вот он чудак-маг такой был. И он несколькими обрывистыми фразами наделил этого юношу, мальчика, вернее, знаниями, как создать фамильяр. И тот подумал, что ему не хочется никаких драконов там или никаких там чудовищ. Ему хочется что-нибудь маленькое, изящное, красивенькое. И в это время он на лужайке лежал, разглядывал цветы и подумал, что вот бы хорошо, если бы его какая-нибудь феечка была фамильяром. Она бы танцевала при луне среди цветочков, он бы любовался ею. А при случае она могла бы спрятаться в кармане у него пиджака, значит. Она бы летала, посыпала все золотой пыльцой, звенела. В общем, как бы он помечтал. Помечтал и уснул. И когда он проснулся, то услышал тоненький голосок, который сказал, что ну в конце концов, когда же ты мне устроишь танцы при луне? И да, он, значит, запрограммировал, что она бы, ну как, он даже не запрограммировал, а помечтал, что она бы питалась нектаром цветов и порхала бы, как бабочка. И вот эта феечка перед ним в этом чудесном платьюшке из лепестков, там, я не знаю, чего уж не помню чего, какого-то цветочка. И она, значит, в экстазе ждет этой первой ночи, чтобы танцевать при луне. Очень красиво порхает, видит какие-то душистые белые цветы, напивает с этим нектаром, а это оказывается белладонна. В общем, она сильно опьяненная, сочиняет там всякие свои, скажем так, не в попад волшебства, что очень поучительно для мальчика, что его мысль неосторожная, как бы вот он не учел, из каких цветов она будет брать нектар. Она у него стала такая феечка-наркоманочка, скажем. Я рассказала эту историю вам просто для того, чтобы показать, что способность творить – это присущая нам способность была изначально. Мне это просто эта история очень показательна. И этот так называемый райский сад, он был рожден через наши сердца и наши глаза. И хранитель этого райского леса, который, в общем-то, лес, я повторяю, почему более целостно отражает мысль, потому что создатель присутствует в нем не как садовник, а как насыщающий его просто дух в наших сердцах. Так вот, хранители этого леса, жар-птицы, птицы счастья, птицы судьбы, пернатые змеи, там, лучезарные, всякие другие существа, все они хранили творение нас, великого дитя-создателя, которое он создал прекрасным для счастья. Вы же знаете, что счастливец не может создать ничего искаженного. Пока мы были вот только рождены, у нас рождались очень гармоничные образы из нас. И весь этот лес создан нами, и мы знали, что мы покинем его, пойдем в эту взрослую жизнь, там, где ум рулит, и забудем эту наивную простоту и красоту, и единение со всеми существами, любование этим миром. И для нас его сохранят. И вот сейчас настал момент, когда мы возвращаемся внутренне, в пространстве своего сердца, в эти исцеляющие, прекрасные, волшебные пейзажи, которые связаны для нас с теми качествами, что мы с вами прекрасно уже развили, а именно умением дурачиться и беззаботно вести себя как дети, умением любоваться собой в отражении, в лужах, ручейках и реках, умением наслаждаться пением птицы, дуновением ветерка, умением видеть в каждом существе живом брата по разуму, а не какую-то опасность или предмет, который мы используем в своих целях, да, утилитарное отношение к животному миру. Ну, короче говоря, мы ведем себя как дети до 5 лет, до 6 лет. Мы уже умеем с вами так себя вести. У нас уже есть это ресурсное состояние, которое мы кропотливо в себе раскрывали. Это говорит о том, что для тех, кто меня слушает, дверь в заповедный лес открыта. И я призываю вас сейчас, в момент ресурсного состояния, просто позволить себе вернуться внутренним состоянием в свой волшебный уголок в этом лесу. У вас обязательно всплывут какие-то ассоциации или картинки с этим. Я вспомнила, что я в детстве, несмотря на свой очень старческий ум, я уже как-то говорила, что я в детском возрасте ощущала себя, как будто мне 80 лет старику. Именно и не в смысле мудрости бессмертной, а в смысле именно уставшего ума. Я в свое время изучала научный труд, называется «Непреклонные годы» или «Годы непреклонного возраста» известного психолога питерского, который анализировала психологию пожилых людей от 70 до 90 лет. Вот характерные черты все мне были присущи. Вот. Но при этом я хорошо помню, что были моменты вот именно такого детского фантазирования в моей жизни, когда я никак не могла уснуть. И я представляла как раз себе какие-то заросли, зеленые заросли, и там в корнях деревьев жили какие-то маленькие человечки, у них там были какие-то домики, какие-то свои там огородики. То, что сейчас в современном мультфильме эльфы, феи очень хорошо представлено. Все эти помощники-жуки, все эти вдохновительницы-бабочки. Ну, короче говоря, вот этот мир как-то соседствовал во мне с там, лет 6-7, с весьма холодным, таким нечеловеколюбивым, рациональным умом, который видел во всех окружающих несчастных, кривляющихся персонажей. Во взрослых, в смысле, в недоумении, сколько можно играть свои роли. Я это очень хорошо помню с детства. Чувство усталости и безвыходности, потому что в своем маленьком теле я нахожусь среди глупых взрослых. Не глупых по уму, но странно играющих свои игры. И вот, несмотря на это, я хорошо помнила вот эти моменты, связанные со счастливым погружением в волшебный лес. Мне там никто не был нужен, я и лес. Мне там не нужны были друзья никакие в нем, никакие разделяющие мои взгляды или мысли, или игры, люди. Мне хватало существ, которые там живут, существ из волшебного леса. И я счастлива, что эта информация сейчас становится все более доступной. Просто на фоне тех не очень-то приятных снов, которые нас через нас проскакивают, как сны короля из сказки «Снежная королева», все эти осенизаторские сюжеты, все эти преодоления, разрушения, спасения, они сами собой там идут, но если мы с вами просто помечтаем перед сном, пофантазируем, попребываем в волшебном лесу, мы ближе смыкаемся со своим сердцем, а задача нашего сердца, чтобы все вот эти осенизаторские сны и все эти турбулентные сюжеты, связанные с напоминаниями о бесконечных войнах, квестах и так далее, они просто свернулись в точку и растворились в каком-нибудь ручье этого леса, оставив только опыт, след героизма, любви, самопожертвования, взаимовыручки, которым научил нас этот полярный мир. Поэтому в любой ситуации, в текущем моменте, возможность быть ребенком сейчас бесценна. А возможность эту мы даем себе сами, начиная от того, что ловить дардинки ртом, и кончая тем, как сегодня вот Люба описала, благодарю очень за этот пост, что в ситуации недостатка ресурса, невыносимость восприятия каких-то некомфортных условий жизни побуждает взрослого в нас срочно действовать и что-то исправлять. А ребенка в нас побуждает просто свернуться калачиком в одеялке, и чтобы тебя кто-нибудь погладил и вкусненько тебе что-нибудь принес. И мы сами себе можем быть этим заботливым, этим взрослым, этому маленькому ребенку внутри нас. И сначала напитать ресурсом, теплотой и добротой. Люба там замечательную фразу сказала, это как ребенок сам устал в хаосе находиться, а тут взрослый приходит и в ответ на то, что ребенок к нему кидается обняться, говорит: что это за бардак здесь вообще? Почему ты так себя ведешь? Срочно давай все исправляй. Но мы можем уже быть не таким взрослым себе. А надо сказать, что этот пример с внешним бардаком, он очень параллельно пересекается с внутренним бардаком сейчас, потому что многие испытывают внутреннее ханахаотичное состояние, внутреннее какое-то опять смятение, там, непонимание, еще чего-нибудь. Это тот самый бардак в нашем внутреннем мире. Так вот, ничего с ним делать не надо, надо вернуться внутрь себя в волшебный лес свой, сказочный. И там покататься на единороге, полетать на добром дракончике или на синей птице, попрыгать с ветки на ветку с белочками, окунуться в волшебный ручей, журчащий кристально чистой водой, а лучше фиолетовой или бирюзовой. Понимаете, мы можем себе позволить сейчас приоткрыть дверь через сердце в тот мир детской фантазии, который на самом деле не фантазия никакая, а напоминание о том первородном, заповедном лесе, из которого мы, как творцы, свободно вступили в другой мир, более жесткий, более материальный, творя его уже в большей полярности. Но этот лес нами создан. Мы отпечатались в этом лесу своими мечтами, своими внутренними побуждениями в то время, когда мы представляли себя только кристальное зерно, золотое зерно вот Божьего дитя. Потом мы пошли дальше и стали на это зерно наматывать оболочки опыта. И именно в этих оболочках родилась от трения искра, которая воспылала, воспламенила то самое зерно Бога внутри нас и прородила в нас великий огонь сострадания ко всему в этом мире, потому что через нас переродился Создатель. Я повторю уже эту мысль, я говорила, но еще раз повторю. Мы вступаем не в вознесение мира, мы вступаем с вами в новую реальность, которая отражает нового Бога. Мы с вами стали новым Богом. Поэтому и новая реальность рождается. А не потому, что Создатель решил для нас отдельных создать другую реальность. И в этой новой реальности игривость, беззаботность, доброта, любознательность, волшебство просто так для забавы. Естественно, оно сохранилось в тех мирах, которые далеки от материи. Мы имеем честь с вами строить этот мир прямо здесь, благодаря тому, что способны, будучи в телах, вскрыть в себе эти воспоминания. Эти воспоминания о жизни в заповедном лесу. И очень в тему, даже очень, я бы сказала, удивительно так получилось, очень в тему у нас в клубе или на курсе даже в позитиве появилось новое стихотворение, которое я бы назвала таким, такой фразой «Веление об исцелении», которое как нельзя лучше иллюстрирует вот то самое настроение счастливого дитя в заповедном лесу, которое творит само себе свою жизнь. И мне кажется, это прямо вот привет из этого леса нам. Я решила его записать вам, причем, когда я его первый раз читала, я непроизвольно руками показывала все, что происходит, так как дети, когда они что-то изображают, знаете, на золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, и все это дети показывают руками, когда считалочку делают, да, показывая пальчиком на всех участников. И вот в этом стихотворении я тоже почувствовала потребность руками все продемонстрировать. Поэтому я сейчас с вами его запишу, прочту в том настроении, которое меня посетило, детском таком. И очень рекомендую вам самим почитать его, найти для себя ту неповторимую интонацию и прям прожить его, проиграть его, потому что это удивительный текст. Итак, «Веление на исцеление». Все то, что сейчас говорю о себе, исполняется сразу, мгновенно, везде. Во всем организме, что сильно люблю, которому быть я здоровым велю. И каждое слово, и каждая мысль доходят до Бога и движутся ввысь. Сначала хочу я простить всех людей и сделаю это как можно скорей. Прощаю родителей, мать и отца, не надо держать на них зло до конца. Любовь, благодарность им шлю от души, обиды с пеленок навеки ушли. Прощаю соседей, знакомых, друзей, прощаю чиновников разных мастей. Я им посылаю любовь и прощение, пусть будет им счастье, по жизни везение. И пусть все, кого я обидела, когда, забудут обиды свои навсегда. Прошу вас, простите меня ради Бога, и каждый идет пусть своей дорогой. Теперь открываю я сердце свое. Любовь пусть наполнит его до краев, любовью к планете и все, что на ней, любовью к душе бессмертной моей. Пусть светлое чувство вольется рекой, пусть сердце мое обретает покой. Работает сильно, уверенно, мощно, без всяких там сбоев, и денно, и нощно. И эту любовь я черпаю ладошкой, и каждому органу дам понемножку. Потом дам еще, с каждым разом все больше. Пусть плещется там это чувство подольше. А лучше оставлю его навсегда. Пусть будут заполнены им все места, все жилки, все нервы, все вены мои. Пускай наполняются морем любви. А рядом со мной Бог поставил сосуд. Здоровье и юность находятся тут. Беру, не стесняясь, ведь дали же мне. И я благодарна за это судьбе. Я этот коктейль собираю в пучок и струйкой вливаю его в родничок. Открыт он еще на макушке моей. Пусть льется здоровье туда веселее. И вот уж наполнено тело сполна, и ходит по телу здоровье волна от пяток до носа, туда и обратно. И мне хорошо, и для тела приятно. А дальше в ладошках рождаю клубок. Энергии огненный плотный моток. Он очень горячий, он пышет огнем, он светится ночью, он светится днем. Ладошками вверх я его поднимаю и в свой родничок осторожно впускаю. Клубочек, как теннисный мячик всего, но он непростой. Нужен он для того, чтоб в теле моем он болезни нашел. На себя накрутил и из тела ушел. И вот я по телу гоняю клубок вверх-вниз, вправо-влево и прямо, и вбок. А он, как волчок, крутит, вертит собой, весь светится силой, могучий такой. И где есть болячка, болезнь где засела, он тут же, как тут, и берется за дело. Мотает он нить ее на себя, как пряжу распушивая и теребя. Закончено с этой болячкой дело, клубок снова в поиске движет по телу. Ну вот, все болезни по телу собрал, и вижу, что сильно клубок мой устал. Его отправляю я в недра земли, со скоростью мысли сквозь толщу литий. И плавит болезни он в магме нещадно, и сам растворился с концами. И ладно. И все, что со мною, и все, что мной сказано, тут же исполнено здоровьем, любовью, все тело наполнено, все тело здорово. Я вновь молода и очень сегодня собою горда. Вот такое чудесное стихотворение, которое напоминает нам о нашем игривом, волшебном детстве в райском лесу заповедном, в котором мы сейчас можем почерпнуть свою первородную, магическую, волшебную, легкую, игривую, божественную силу. Всех люблю. Счастлива, что мы на правильном пути, потому что ничего более полезного в этот непростой момент, кроме как забавно с любовью позаботиться о себе и, соответственно, о близких, ничего лучшего не придумаешь. Мы это все с вами шаг за шагом внедрили в свою жизнь. И любовь к нашим ручкам, ножкам, щечкам, попкам, любовь к нашим близким, которые так же, как и мы сами себе дороги, так же дороги нам. Именно эта любовь стремительно приближает нас к прекрасному волшебному времени. Действительно волшебному уже для всех. Хотя, вот почитайте «Жемчуг» последний, замечательно девочки прописали истории, насколько просто сейчас, просто сделав выбор, оказаться неуязвимым в ситуации гнева, раздражения, непонимания или даже прямых обвинений в ваш адрес. Все это растворяется как мираж, как дым, если мы центрированы на себе. Поэтому любите себя, и тогда любовь прольется из вас вокруг. И наполнит собой все, так как и должно быть. Обнимаю вас. С вами была ваша Светлана.